Уже поздно вечером, лежа в постели, Алла вновь и вновь вспоминала тот самый вечер, когда пропала Ира. Только мысли у нее были немного странными. Ей почему-то совершенно не было жаль свою одноклассницу. И даже не потому, что она все время задирала ее. Просто не было жаль. И все тут. Алла размышляла о том, что было с Ирой дальше. О чем она думала, когда ее везли на ту кроличью ферму? Догадывалась ли она, что едет в машине последний раз в своей жизни? Знала ли она, что маньяк, переодетый в Деда Мороза, решит отрубить ей ногу? И чем он это сделал? Топором или... «Перестань», — вслух сказала Алла, пугаясь собственных мыслей. Ей снова стало страшно, хотя папа и сказал, что маньяка поймали. А в школе разнесся слух, что этот сумасшедший отрезал детям ноги. На какое-то время тяжелые воспоминания отступили. Затем, словно получив передышку, снова принялись, будто пауки, шуршащими тенями заполнять мозг девочки. Чтобы как-то отвлечься, девочка потрогала волосы. Они вкусно пахли духами и были такими приятными на ощупь, прямо как мягкая и пушистая шубка у маркиза. Алла даже засмеялась, так ей понравилось это сравнение. Она вспомнила, как неуютно себя чувствовала в ванне с этой противной лысиной. У Аллы тогда вновь появилось ощущение неуверенности в себе и даже страха, к которому примешивалась тупая обреченность. Она себя чувствовала как черепаха, тело которой безжалостно вырвали из ее надежного панциря. И лишь после ванны, когда девочка торопливо надела парик, все ее тревожные мысли улетучились. Про себя Алла твердо решила, что больше не будет никого слушать и купаться будет только с волосами, с ее новыми чудесными волосами, прекраснее которых нет ни у кого на свете, и она больше не будет злиться на бабушку. А вечером, когда все улягутся, она снова поднимется на чердак. Главное, чтобы об этом никто не узнал.
Дядя Боря объявился довольно скоро. Уже следующим вечером Сергей увидел у своих дверей записку, в которой старый зэк сообщал, что ждет его у себя дома. Двухкомнатная квартира дяди Бори располагалась в полуразвалившейся трехэтажке, которая выглядела словно после бомбежки. По исковерканному паркету семенили жирные тараканы. Везде валялись окурки и обрывки газет. Мусорное ведро, казалось, не выносили еще с момента перестройки. Вся квартира была пропитана спертым запахом грязи, табака и несвежей пищи.
«Вползай», — хрипло сказал дядя Боря. «Не бойся, жильцов пока нет, так что можем спокойно все перетереть».
Сергей, не разуваясь, прошел в крошечную комнатенку. Из мебели в ней была лишь одна облезлая табуретка и драный матрац, на котором спал бывший уголовник. Глядя на желтоватые пятна и дырки, прожженные бычками, на лице Сергея мелькнула гримаса отвращения, и дядя Боря протянул ему рваную газету.
— А ты морду-то не вороти, — сказал он, закуривая. — Небось, на зоне погаже будет, а? Принес пузырь.
Сергей протянул бутылку и стал устраиваться на матрасе.
«Насыпай», —
скомандовал дядя Боря, и пока Сергей наливал в жестяную кружку водку, уголовник вытащил из недр своего тряпья клочок бумаги.
«С этой девкой облом вышел», — сказал он, выпуская дым. «Сгорела она вместе со своим фраером-сутенером. Они хату сняли и какого-то шныря туда повели. То ли за ними уже хвост был, то ли не знаю что, но в хату красного петуха пустили. Сгорели они все, так вот».
Дядя Боря взял кружку.
— А сам чего не пьешь?
— Я не хочу.
— Как знаешь.
Без эмоций бросил бывший зэк и махом опустошил кружку, после чего снова с жадностью затянулся. — А что со вторым? — с нетерпением спросил Сергей.
— Тоже не все ладно, — признался дядя Боря. — Съехал он от своей супружницы. Отдельно они живут. Вот ее адрес. Но дай время, Серый, и я все узнаю.
— Нет у меня времени. Чуть резче, чем того требовалось, — сказал Сергей, и дядя Боря с недоумением уставился на молодого человека.
— Ты че дергаешься, а? Я тебе чай не адресное бюро, понял, сопляк? Уж и неделю подождать не можешь.
Сергей угрюмо замолчал. Оставаться здесь и ждать он не хотел. Правда о его тюремной жизни могла вскрыться со дня на день, и рисковать он не мог.
— Ты не ссы, Серый. Я с тебя половину возьму. Мне большего не нужно, — невозмутимо сказал дядя Боря. — Я честный вор. А зачем тебе почтальон понадобился? Что, поквитаться хочешь?
— Это мое дело, — огрызнулся Сергей, но на этот раз уголовник не обиделся, а лишь добродушно усмехнулся.
Ну-ну, кровь горячая, мести просит. Знамо дело.
Он наполнил кружку водкой и залихватски опрокинул ее в глотку. Сергей передал ему деньги, и глаза алкоголика заблестели.
— У меня ведь тоже для тебя подарочек есть, парень!
— вдруг проскрипел он и, нагнувшись, достал из-под матраца искусно сделанный нож с текстолитовой рукояткой. У основания лезвия был выгравирован оскаленный череп, над которым крохотными буквами было написано «Мир». Примечание. Мир. Меня исправит расстрел. Конец примечания.
Видал, какие перья пацаны на киче делают?
Хвастливо заявил уголовник.
Держи, Серый, и вспоминай дядю Борю. Кстати, ты только один флакон беленькой взял.
Сергей кивнул.
«Надо бы догнаться»,
— озабоченно сказал бывший зэк. Внезапно в дверь кто-то постучал, и Сергей, завороженно рассматривающий нож, встрепенулся от неожиданности.
«Ты чего это быстро на измену садишься?» — засмеялся хозяин квартиры, обнажая сгнившие пеньки зубов. «Это Дюша, мой кореш». Тоже недавно откинулся. За долгом явился. Так что ты вовремя пришел, а то мне отдавать было нечем. Он, кстати, тобой интересовался.
Дядя Боря сполз с табуретки и, кряхтя, заковылял к двери.
«Заодно в очко сыграем», — бормотал он, почесывая подмышкой. «Може, и отыграюсь».
В коридоре послышалась какая-то возня. Затем в комнату зашел худощавый мужчина с бледным лицом и набрякшими мешками под глазами. На его бескровных губах застыла неживая ухмылка.
— Располагайся, Дюша,
— гостеприимно сказал дядя Боря, протягивая мужчине кусок газеты.
— А это Серый, мой кореш и сосед. Его матушка недавно Богу душу отдала.
Он продолжал что-то бубнить, наполняя кружку, а Дюша, наконец, уставился на Сергея, и этот взгляд ему очень не понравился.
«Сыграем»,
— предложил между тем Борис и взял с подоконника истрепанную колоду карт. «Это без меня», — сказал Сергей, натянуто улыбнувшись. «Мне пора». Он уже хотел подняться с места, как Дюша вкрадчиво спросил шипящим свистом, глядя куда-то сквозь стены в обшарпанных обоях.
«Дядя Боря, а ты знаешь,
Кого к себе в дом привел?
Кого-кого? — проворчал старик, перетасовывая карты. — Я ж тебе на русском языке сказал, а не по-мордовски.
— Он петух! За базар отвечаю! — раздвигая в ухмылке тонкие губы, проговорил Дюша. — Его на зоне Светой звали, и место его было рядом с дальником. У них Митя Ростовский хату держал, так что все точняк. Я только вчера с пацаном базарил, который с той кичи откинулся. Так он мне все по полочкам разложил. Ты посмотри, у него зубов передних нет. Не мне тебя просвещать, что так всегда делают, чтобы петух не кусался. Пускай руку левую покажут.
Что у него с рукой?
С нарастающей яростью спросил дядя Боря. Его опухшие глаза медленно наливались кровью.
Он скрыться хотел, а его подружки, не будь дурами, литруху крови схавали, пока он в отключке валялся. Но откачали все ж потом.
«Покажи руку»,
— рявкнул дядя Боря, и Сергей молча задрал рукав на свитере. Обнажился шрам, уродливый и бугристый, извивающийся от самого локтя до запястья.
«Видал? С кем ты под одной крышей беленькую распеваешь?»
— насмешливо произнес Дюша.
«Так ты что, и взаправду опущенный?»
Страшным шепотом заговорил дядя Боря, приближаясь к Сергею.
«И утаило это от меня. От меня, чушок сортирный!»
Дюша сделал два шага вправо, закрывая своим телом выход из комнаты. Его немигающие глаза холодно улыбались. С утра Андрей отвез Аллу в школу и тут же позвонил по телефону, который вчера продиктовал Дымков. Ему не терпелось увидеться с участковым, который был в этом доме, когда умер отец маньяка. Правда, Иван обмолвился, что Дмитрий Сорокин, так зовут полицейского, уже не работает в том отделении и уволился из органов. Однако по домашнему номеру никто не брал трубку. Мобильный бывшего полицейского вообще уже не использовался, и адвокат принял решение ехать к Сорокину прямо домой. У него еще оставалась надежда, что он застанет дома либо самого Дмитрия, либо кого-то из его родни. Через полчаса Андрей был на месте, но и тут его ждало разочарование. Дома никого не было, и, судя по всему, давно. Пока Белов раздумывал, как ему разыскать Сорокина, дверь квартиры, расположенной напротив, тихонько отворилась, и в щель просунулась голова какой-то старухи. «Если вы к Димке, так зря приехали, нету его тут», — задребезжала она. Андрей обернулся. «Добрый день, а вы не знаете, где он сейчас?» — спросил он. «А вы кто таков будете?» — с подозрением задала вопрос старуха. «Небось, брат? Или еще какой родственник?» «Нет, но он мне очень нужен». «А-а-а!» — протянула старуха, продолжая внимательно следить за Беловым сквозь дверную щель. «А то, как его увезли, так сразу родственнички отыскались». Про квартиру, понимаешь, вспомнили. А как Димка пластом лежал, даже по нужде сходить не мог без помощи, так никого и не было.
Он заболел?
А то как же? Не ходит он. Позвоночник сломал, и жена его бросила, уехала с дочкой. Я сама его с ложки кормила, да у меня тоже радикулит, скрипела старуха. А когда уж совсем не втерпешь, Димке стало... Его в приют для инвалидов-то и забрали.
«Может, и адрес приюта знаете?» — с надеждой спросил Андрей.
«Отчего ж не знать?»
— с достоинством отозвалась словоохотливая бабка.
«Он для брошенных инвалидов у нас тут один».
Спустя 5 минут Андрей мчался к приюту. «Брошенный инвалид» — вертелось у него в мозгу. Что могло случиться с участковым? Приют представлял собой неказистое трехэтажное здание из красного кирпича, грязные окна которого сонно пялились на окружающий мир. Андрею пришлось долго объяснять дежурившему сотруднику о причине визита. Но в конце концов его пропустили внутрь, сообщив номер комнаты Сорокина. Когда Белов вошел внутрь, его взору предстал пожилой мужчина, распластавшийся на кровати. В палате было еще две койки, но обе были пусты. «Здравствуйте», — поздоровался Белов и располагающе улыбнулся. «Кто вы?» — заволновался лежачий. Его зрачки, словно ртутные шарики, заскользили по сторонам, будто ища поддержку. «Вы Дмитрий?» — как можно мягче спросил Андрей. «Да. Но что вам надо? Я вас никогда не видел. Вы не врач», — нахмурился мужчина. «Я не врач, вы правы. Я юрист. И я живу в доме, где умер Юрий Власов. И, насколько мне известно, вы приезжали в частный дом номер 27 по улице Лесная, когда он скончался». Лицо мужчины после этой фразы стало похожим на застывший воск. «Вы были там, Дмитрий?» — продолжал Белов. «И вы все видели?» «Что вам надо?» — осипшим голосом спросил Сорокин. Он попытался сдвинуться с места, и, судя по всему, это усилие причинило ему боль, так как лицо его перекосило страдающая гримаса. «Позвать сиделку? Вам плохо?» — встревожился Андрей. «Что вам надо?» Медленно, чуть ли не по слогам, спросил Дмитрий. «Я не знаю, в курсе ли вы, что сын Власова-старшего, которого вы нашли мертвым в тот день, на сегодняшний момент обвиняется в убийствах детей. Он убивал их и отрезал ноги». К удивлению Андрея, черты лица бывшего участкового неожиданно разгладились, и его губы даже изобразили некое подобие улыбки. «Этого следовало ожидать. Я всегда считал, что эта семейка плохо кончит, но мне никогда не приходило в голову, что их проблемы напрямую коснутся меня». Андрей хотел задать очередной вопрос, но Дмитрий его опередил. «Вы там живете, не так ли?» «Что ж, мне жаль тебя, парень». Андрей нервно усмехнулся. «Благодарю, но я не нуждаюсь в сочувствии, по крайней мере, от вас, извините». «Ты ни хрена не понимаешь», — прервал его Дмитрий. В палате воцарилась неприятная пауза. Сорокин просто молча лежал и разглядывал Андрея, при этом на его лице блуждала ухмылка, не сулившая ничего хорошего. «Вы помните этот...» — начал адвокат, но бывший участковый его перебил. «Видишь те две кровати, парень?» Андрей, раздосадованный, что его перебили, кивнул. «Когда меня переместили сюда, тут было двое, мужик и старик. Старик умер через два дня, мужик сегодня утром. У меня хороший слух, и я слышал разговор сиделки с врачом, когда они стояли в коридоре. Мол, лучше бы этот Сорокин у себя дома сдох, а то всех, кто с ним лежит, потом ногами вперед выносят. Понимаешь, парень, меня все боятся. Разве это нормально?» Белов ничего не ответил. Дмитрий сглотнул и продолжил. «Хочешь знать, как все произошло, да? А ты не боишься, парень? Тебе не приходит в голову мысль, что однажды ты можешь оказаться моим соседом по палате?» Андрей почувствовал, как на лбу выступил пот, а жутковатая ухмылка Сорокина стала еще шире. Были видны испорченные зубы, похожие на почерневший от времени забор. «Я хочу знать правду», — сказал Белов. «При каких обстоятельствах умер Власов?» «Раз ты такой настырный, Я начну издалека. Только имей в виду, скоро придет сиделка, у нас обед, так что слушай внимательно и дай мне воды, вон на подоконнике графин. Кстати, как тебя зовут?
Андрей.
После того, как адвокат дал попить Дмитрию, тот заговорил.
Так вот, Андрей. Это была обычная семья, два сына, мама и папа. У меня был не такой большой участок, который я курировал, да и контингент был нормальным, ни тебе наркоманов, ни бывших уголовников. А Власовых я знал мало. Мне было только известно, что въехали они в этот дом не очень давно. Спокойная семья, но ни с кем особенно не дружили. Юрий часто в командировке ездил, он в каком-то институте археологии работал. А потом что-то случилось. Как будто их сглазили. Чувствуешь, Андрей, что я хочу сказать?
Белов кивнул, сосредоточенно слушая мужчину. Сначала куда-то пропал младший сын. Причем забили тревогу не его родные, а с его работы. Власовы отнекивались, он, дескать, на заработки подался в Санкт-Петербург, а то и в Москву. А потом что-то с женой Власова произошло.
«Ее звали Ксенией?» — спросил Андрей.
«Да. Мне кто-то сказал, что она оставила все имущество мужу с сыном и ушла из дома, в чем была, в халате и тапочках».
В мозгу Андрея пронеслось воспоминание, что именно в таком виде к нему в дом накануне Нового года заявилась Ксения и непроизвольно поежился.
Насколько я знаю, дело по розыску их сына так и заглохло, и его никто не искал. Потом съехал второй сын, тот самый маньяк, о котором ты только что говорил. Юрий Власов остался один. Жил так, что никто о нем не вспоминал, пока он не перестал оплачивать счета за свет, газ и прочее. Тогда-то мне и поступила заявка проверить все на месте. Кто-то из местных мне потом сказал, что часто слышал скулеж и вой на территории дома, а также человеческие крики. В общем, я поехал. Понятые, слесарь, все такое, сам знаешь. Неожиданно Андрей увидел, как на одеяло Сорокина забрался крупный таракан. Мерзко поводя усиками, он неторопливо шествовал по складкам одеяла. Андрей потянулся, чтобы сбросить насекомое, но к его изумлению Сорокин внезапно издал визгливый вопль.
«Не трогай его! Ты не у себя дома!»
Белов замер, не веря своим ушам. Дмитрий закашлялся и, с трудом подняв левую руку, протянул растопыренные высохшие пальцы к таракану. Тот будто ждал этого и мгновенно забрался на ладонь, а Сорокин выдавил усмешку. «Не думай, что я псих, Андрей. В этих стенах тараканы и мыши наши лучшие друзья, поверь. Этого пацана зовут Витя. Мы с ним давно дружим». Таракан неподвижно сидел на блеклой, как у куклы, ладони бывшего полицейского, и Андрей почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Ему невыносимо захотелось наружу, но он понимал, что должен выслушать историю до конца. «Я сейчас опущу его на пол, и если ты его раздавишь, я пошлю тебя нахер», — спокойно произнес Сорокин. «Ты слышал меня?»
«Я не буду трогать ваших питомцев», — пообещал адвокат, пока мужчина опускал трясущуюся руку на пол. Таракан Витя с торжественным видом засеменил под кровать.
«Не смотри на меня так», — хрипло приказал Дмитрий. «Полежишь тут с мое, с клопами в засос целоваться будешь, понял?»
«Дмитрий, никаких проблем, все это меня не касается. Продолжайте. Я вас внимательно слушаю», — сказал Андрей. «Что было дальше?»
«Мы вскрыли замок», — немного успокоившись, продолжил Сорокин. «При этом я обратил внимание, что почтовый ящик забит под завязку. Его, как минимум, месяц никто не открывал. На участке мы нашли мертвого пса. Он был на цепи и, судя по всему, умер от голода. Слесарь открыл дверь, мы вошли внутрь. Андрей обратил внимание, что пальцы Дмитрия судорожно сжимаются и разжимаются, как легкие, испытывающие недостаток воздуха. Все было в такой грязи, словно там не убирались несколько лет, облизав губы, сказал бывший участковый. Пыль была везде, на полу, на перилах, на стенах, она даже кружила в воздухе. Ступеньки и пол тоже были в пыли, даже наша обувь оставляла следы. Чувствуешь, к чему я клоню?
По дому давно никто не передвигался, предположил адвокат.
Именно. Мне показалось, что тут жили как минимум лет 20 назад. Но все отлично знали, что еще совсем недавно в этом доме обитала семья из 4 человек, проговорил Сорокин. Ритм сжатия и разжатия его сморщенных пальцев участился. На лице мужчины выступил пот, стало подергиваться века. «Мы нашли его на втором этаже», — выдавил он, продолжая комкать простыню. «И то совершенно случайно. Мы обыскали все, и тут я случайно потянул на себя дверцу шкафа, что в спальне. Она не поддалась, и я рванул изо всех сил».